нашем дхарме. Сегодняшняя тема брахмачарьяшрам. Вчера мы говорили о системе варнашрама дхармы в общих чертах. Итак, варнашрама дхарма – это деление. Деление общества на четыре сословия, на четыре ашрама, духовные подразделения. То есть отсюда можно увидеть, что есть два направления развития. Материальное развитие существует. И духовное развитие также существует. И они идут вместе в варнашрама дхарме. Одно не исключает другое, но одно помогает другому. Так они взаимосвязаны. Искусство варнашрама дхармы заключается в том, что человек обладает определенными знаниями, которые помогают ему занять материальную природу в служении Кришне, Верховной Личности Бога. То есть смысл и цель человеческой жизни – удовлетворить Бога. Прабхупада говорит об этом, что если Бог доволен человеком, то жизнь становится совершенной. В этом секрет успеха. Не то, что человеком довольны государство, страна или семья, но именно Верховная Личность Бога также должен быть удовлетворен деятельностью человека, его качествами, его усилиями, его отношениями. То есть богоцентрическая концепция, ишавасия. Варнашрама дхарма человек смотрит через Иша, через Верховного Управляющего, не через свои желания, через желания Верховного смотрит на окружающий мир, на общество людей и также на свое поведение, на свои обязанности. В этом отличие Дайви Варнашрама дхарма от Асура Варнашрама. Асура Варнашрама основывается на удовлетворении собственных чувств, тогда как Дайви Варнашрама основывается на удовлетворении чувств Верховного Господа. И это дает различные результаты, разные. В целом есть три этапа самбанда, абхидея, прайоджана. И варнашрама дхарма, дайви варнашрама дхарма, она приводит к цели человеческой жизни. Она определяет цель и способна привести к цели. Самбанда означает, что человек должен знать о своих взаимоотношениях с Верховным. Должен знать эту науку. Это наука Бхагавад-гита, божественная песня. Это то, о чем Кришна говорит Арджуне, рассказывает Арджуне. Но он говорит это на благо всего человечества, всего общества людей. Для любого разумного, цивилизованного человека предназначена Бхагавад-гита. Она необходима каждому человеку. Но Прабхупада хотел, чтобы его книги были в каждом доме. Итак, это самбанда. Человек определяет свои взаимоотношения с Богом. Вот я, живое существо. Но есть мир, в котором я существую, материальная природа. Есть карма, которая нас соединяет, которая соединяет меня с этим миром, карма, моя деятельность. И есть источник всего этого, есть абсолютная истина. Брахман. Брахман, и он связан со мной, с каждым живым существом, дживой. И также он связан с этой материальной природой. С материальной природой он связан через аспект времени. Аспект времени указывает на эту связь с абсолютной истиной. И живое существо обладает верой и стремлением к чему-то возвышенному. Это указывает на связь живого существа с абсолютной истиной. Итак, эти связи существуют, но необходимо также достичь абсолютной истины. И абсолютная истина, она описывает сама себя, поскольку человек не может относительного уровня даже размышлять в абсолютной истине. Единственная возможность, когда абсолютная истина сама раскрывается перед ним, по цепи ученической преемственности, через цепь духовных учителей, иногда это бывает откровение, иногда сам Кришна может прийти и говорить с Арджуной вот так, как это в Бхагавад-гите. Так или иначе, принцип тот же самый. Мы слышим эту истину от кого-то, кто уже знает, слышал принцип откровения. Мы слышим его как сокровенное знание и пытаемся принять в сердце. Для этого сердце должно быть очищено. И это абхидея. Абхидея помогает очистить сердце. Это путь, практика. Отношения установлены, есть знания. Мы понимаем мир, как это описано в Бхагавад-гите. Теперь абхидея, теперь путь. И это состоит из двух составляющих, абхидея, практика. Это техника практики и цель практики. Вчера мы обсуждали это немного. Два момента. По сути, это одно и то же. Но есть техника, а есть цель. Цель этой техники. И вот цель техники, она важнее, чем нежели сама техника. И когда мы совершаем, это будет называться садхана-бхакти, предписанные правила, предписанные рекомендации. Мы следуем определенным рекомендациям, правилам. На этом пути нужно остерегаться двух моментов. Нияма-аграха означает, что можно привязаться к самим правилам предписания. То есть, другими словами, человек выполняет правила предписания и думает, что этого вполне достаточно, чтобы достичь духовной жизни, совершенства. Считая, что смысл в исполнении самих правил и ритуалов. Либо он думает, что они не так важны, поскольку есть цель, и цель она отличается от каких-то правил. Цель она вне всяких правил. Поэтому он думает, что если я хочу достичь конечной цели любви к Богу, может быть, эти правила и предписания не так уж и важны, и можно не так уж строго следовать им. И то, и другое называется нияма-аграха. Либо человек привязывается к внешним правилам, либо отвергает их. И здесь необходимо найти эту золотую середину, это лезвие бритвы, Прабхупада говорит. Путь сознания Кришны подобен лезвию бритвы, очень узок. И очень легко потерять равновесие на этом пути. И для того, чтобы обрести это равновесие, это понимание, необходим разум. И Кришна говорит, дадами будут йогам там, янамам паяндите. Человек служит мне с любовью и преданностью. Значит, я даю ему разум. Дадами будут йогам там. И с помощью этого разума он может вернуться ко мне, несмотря на то, что путь очень тонок. Он сможет различать плохое и хорошее. Итак, в корне всего лежит именно преданное служение, не сами по себе правила предписания. Правила предписания, от них очень легко отклониться либо в ту, либо в другую сторону. И суть в том, что человек должен идти путем преданности. Эту преданность он получает от подцепи также ученической преемственности, от чистых преданных, которых в сердце шутха сатва, чистая любовь к Богу. Вообще не с такими фактами. Человек сразу видит цель, это называется прайоджана. Прайоджана означает, что он либо достигает цели, либо ясно видит эту цель. Это также прайоджана. Если мы пытаемся выбраться из глухого леса, и мы долго бродили там, не находя выхода, и в какой-то момент мы видим вдалеке, поднявшись на дерево, что выход есть, вот там этот город, который я ищу. Мы еще не находимся в городе, но мы уже говорим, я спасся, я нашел. Мы уже утверждаем, что мы достигли цели. Просто потому, что мы ясно видим ее перед собой. Это ясное видение цели обеспечивает чистый преданный, цель преемственности. В общении с такими личностями мы видим ясно эту цель. И получаем, поскольку мы видим эту цель, веру, глубокую веру в это, и развиваем определенное знание. Итак, это прайоджана. И этот принцип заложен в варна-шамадхарму. Самбанда, абидея, прайоджана, он заложен в варна-шамадхарму. И для того, чтобы достичь этой цели, сначала человек должен обучаться. Это называется брамачари. И мы немного почитаем. Брамачари – это не просто кусок шафрановой ткани на теле. Тут очень часто будет как бы описываться вот этот момент, что брамачари – это не внешность, это не одежда. Чтобы функционировать правильно варнашами, нам нужно понимание всей системы. Иногда человек спрашивает, кто я? Брамачари или грихастха мне лучше быть? Или я шудра, или вайшья, или браман, или кшатри, кто я? Но здесь говорится, сначала нужно иметь полное понимание варнашами, целиком, целостное понимание. Это важно, потому что тогда будет трудно понять, если не будет такого понимания, какое же место я занимаю в этой целой системе варнашамадхармы. Варнашамадхарма не означает, что каждый в отдельности. Есть отдельно шудры, есть отдельно вайшья, отдельно браманы, отдельно кшатри, и все существуют отдельно, как это в нынешнем мире. Люди разделены, у каждого своя профессия, и все остальное его не интересует. Он видит в рамках своей профессии свою жизнь, своей заработной платы, своей комнаты или квартиры, в которой находится. Это не варнашамадхарма. Варнашамадхарма – это сознание Кришны. Человек должен научиться видеть весь мир как свою семью. И это обучение называется брамачарий. Такое вот широкое знание вкладывается в этом периоде, в этом возрасте брамачарий. Вот такое большое-большое знание. Мы видим, что в эти годы, юношеские годы, человек склонен мыслить космическими масштабами. Он склонен задумываться о Вселенной. Даже думает, что там за пределами Вселенной. Пытается понять, что такое бесконечность или вечность. Он задает вопросы, кто я и откуда. То есть сама природа. Так же, как в утробе матери говорится, ребенок молится Богу. Очень трудно понять. Но посмотрите, ведь юноша, человек, рожденный в этом мире, он сразу начинает задавать именно такие вопросы, как только получает разум. А есть ли Бог? Это уже заложено в этом возрасте. С течением времени эти вопросы перестанут задаваться, когда он обусловится. Большинство людей, мы видим, сейчас сильно обусловлены уже с детства. Они минуют жизнь брамачария практически. Почему? Поскольку не соблюдают регулирующих принципов брамачарии, поскольку сразу интересуются деньгами, материальными приобретениями. Ну, видимо, эти дети, иногда они работают где-нибудь на автостоянках, моют стекла, что-то такое делают. В Азии мы это видели, здесь то же самое. Они как-то добывают деньги. Они не живут как брамачари уже в таком возрасте, когда им 10-12 лет. Они уже становятся обусловленными. Они принимают интоксикации, думают о женщинах и прочее. Итак, брамачари. Природа дает ему возможность спрашивать и получать ответы. И важно понять вот эту целую систему. Иначе трудно понять свое положение и роль в этой системе. В животном мире, конечно же, это определяет сама природа, сверхдуша. Каждое животное, каждое живое существо в этом мире знает, что ему нужно делать, не нарушая при этом законов природы. Но поскольку у человека есть свобода выбора, он учится. Он просто учится правильно применять свободу выбора. Поэтому нужны знания. Что это за мир, в котором я живу? Какое место я занимаю в этом мире? Что я должен делать в этом мире? Каковы мои отношения с этим миром? Мое положение. Итак, варнашрама – это тело Господа. И мы действуем в сфере его рук, ног, живота, головы. И так все может функционировать вместе. Это есть понимание, что есть браман. Вот тут такое дается определение брамана. Действительно так есть. Браман имеет разные значения. Браман буквально означает высочайший, совершенный, величайший. И браманом также описывается материальная природа. Все есть браман. Есть такое утверждение. Есть браман духовный, а есть браман материальный. Но поскольку эти энергии зашли из одного и того же источника, Кришна не проводит между ними различия. Различия существуют только для живого существа. Поэтому живое существо должно понять, что такое духовный браман и что такое материальный браман. Что такое материя, что такое дух, другими словами. Недостаточно определить себя как душу. Нужно также понять свою материальную природу. Это тоже браман. Живое существо Пуруша. Пуруша тот, кто наслаждается. И вот можно наслаждаться двумя путями. Можно испытывать духовное наслаждение и материальное наслаждение. Можем ли мы сейчас не испытывать материальное наслаждение? Не можем, поскольку мы отождествляем себя с телом, мы уже испытываем материальное наслаждение, боль или радость. Поэтому нужно знать, как наслаждаться в этом мире этим телом. Нужно знать, поскольку мы не можем избежать материальных наслаждений, нужно знать, как наслаждаться. И варнашрама-дхарма – это система, которая регулирует наслаждение для уменьшения страданий и регулирует наслаждение чувствами так, чтобы они не увеличивались, а уменьшались. Вот в этом суть варнашрама-дхармы. Какое бы место человек не занимал в варнашрама-дхарме, он разочаруется в своем положении. Вот в этом суть варнашрама-дхармы. Он должен разочароваться в этом мире. Должен потерять веру в материальную природу и приобрести веру духовную в Кришну. Но если он не приобрел веру в Кришну и разочаровался в материальной природе, это тоже неправильно. Поэтому нужно параллельно две линии. Путь удовлетворения чувств и путь служения Богу. Есть праврити и неврити. В данном случае варнашрама-дхарма – это праврити марг. Но она включает в себя также неврити. Эти примеры, скажем, есть отреченные люди, есть браманы, которые только говорят об абсолютной истине. То есть люди, которые напоминают нам, что есть Бог, и мы должны спешить к Нему, не забывать о Нем. Время идет, и мы не должны растрачивать время на чувственное наслаждение. Поскольку, когда человек занимается чувственным наслаждением, время течет незаметно. Годы уходят, десятки лет уходят в таком образе жизни. Поэтому также неврити марг не скрывается в ведах. Он поднимается на высшую платформу, он должен быть первым. С уровня праврити марг говорит сам Господь. Неврити марг, простите. С уровня неврити марг говорит сам Господь. Бхагавад-гита, он говорит Арджуне. Сарва тарман паритяджа, это то, что он хочет, это неврити марг. Мама камшара нам враджа. Оставь все, предайся мне одному. Это Ниврити Марг. С уровня Ниврити Марг мы должны знать, говорит сам Верховный Господь. И Праврити Марг означает, что мы также учитываем личные желания. Есть желание Господа, Он ждет нашей преданности. Есть наши личные желания, чувственное наслаждение. Все это вместе, все эти желания вместе составляют Варнашрама Дхарму. Итак, Брахмачари — это тот, кто следует по пути Брахмана. То есть это способность понимать материю, дух и кто есть мы во всем этом окружении, мире. Появляется вопрос об этом? А Брахмачарья? Как реализовать это все? Естественно, возникает вопрос, как реализовать все это. Это хорошо, может быть, сказано. Теперь как на практике? Как это на практике? Давайте внимательно посмотрим, особенно те из нас, кто уже давно в движении несколько лет. Мы должны опираться теперь на свой опыт. Очень важно иметь опыт духовной жизни. Опыт духовных побед и духовных поражений. Мы знаем и то, и другое. Теперь нам нужно понять, где нас ждет успех, а где ждет поражение. Например, когда мы говорим о брахмачари ашрама, как сделать его успешным? Например, я могу прийти в движение уже в другом возрасте, не в возрасте брахмачари. Возраст брахмачари максимум до 25 лет. Но это уже слишком большой брахмачари, чтобы учить его. Обучаюсь с 5-6 лет брахмачари. Есть специальная наука, дисциплина, где он не думает о чувственных наслаждениях, его правильно занимает духовный учитель. Он непосредственно контактирует как минимум с сатва-гуной. Он становится умиротворен и способен глубоко мыслить, запоминать, спрашивать и постигать знания, науки. Это брахмачари. Он очень способен к этому. Так же, как ребенка очень легко научить языкам. Это вот это брахмачари, потому что. Его не обременяет ничто, и природа дает ему такую возможность. Очень легко. Попробуй научить взрослого человека языкам. Довольно сложно будет. 40 лет. Другой возраст. Итак, как же нам применить? Например, мы упустили это время брахмачари. Большинство из нас. Кто-то живет в ашраме брахмачари, но этого недостаточно. Недостаточно одеться как брахмачари, и даже недостаточно жить в ашраме брахмачари. Важно получить знания. Вот это важно для брахмачари. Важно получить вот эти знания, которые здесь описываются. И как мы думаем, как же мы получаем такие знания? Конкретно, практически. Как реализовать все это был вопрос? Как приобрести это все? Вот тут хорошо написано очень. И мы знаем, вот есть брахмачари ашрам, но у нас странное положение, мы не знаем, может быть, кто мы, брахмачари уже или не брахмачари уже. Как же нам применить все это? Надо громко говорить. Служа духовному учителю. Так, что это означает конкретно?
Выполнять его наставления, как бы.
Говорите очень конкретно, очень практично. Чтобы каждый мог применить на практике. Какова практика? Это дисциплина, верно. Садхана бхакти. Садхана бхакти. Это жизнь брахмачари. Жизнь брахмачари – это садхана бхакти. Потому что на более позднем этапе считается, скажем, когда человек приходит к грехасхашам, он имеет уже спонтанную привязанность определенного уровня духовной жизни. Уже должен иметь спонтанную привязанность. Точно так же, как мы видим, когда человек обучается в университете, в школе. Он приобретает больше и больше знания, приобретает профессию, диплом. Верно? Вместе с этим приобретает вкус к материальной жизни. Такого воспитания, формирования характера такого. И достаточно ложное эго для того, чтобы драться в этом мире. Биться, бороться в этом мире. Он приобретает эту готовность. И затем уже выходит с этой готовностью. Но в отличие от этого брахмачари, он имеет спонтанный вкус на более позднем этапе духовной жизни. И затем, если есть вкус, он может применять его где угодно. Грехасхашами, где угодно. Он уже будет самостоятельным, будет знать, как организовать семейную жизнь, чтобы не утрачивать духовную жизнь. То есть нужна дисциплина. Первый этап будет дисциплина. Садхана бхакти, мы должны как можно более строго следовать дисциплине. Внимательно, это практика. Это будет период трудностей определенных. Ну, аскезы, так скажем. Это как воинская срочная служба. Что это такое? где человек просто учится, приобретает все эти навыки. А затем он действует уже отработанно, спонтанно, и знает в этом вкус. Он даже говорит, это хорошо, вот такой порядок воинский, очень легко достичь цели, очень хорошо чувствует себя все вместе, сплоченно. А сначала он не понимает и протестует молодой человек, молодой солдат. Он протестует, почему, командует, почему такое вот отношение. Он не знает, почему. Но постепенно, когда он осваивает все эти элементарные вещи, он понимает какой-то больший смысл, почему так. Он понимает, что такое армия, что такое война, что такое убивать. И для этого нужна такая дисциплина, нужно умение командовать, умение подчиняться и прочие вещи. И люди знают, что эти навыки помогают им в жизни потом. И это хорошо в каком-то смысле, но также нужны и духовные навыки. И садана бхакти, она дает развитие спонтанной привязанности к святому имени, к книгам Прабхупады, к общению с преданными, к проповеди. Так можно реализовать все это. Иногда некоторые грехасти, они живут в ашрамах, иногда для того, чтобы почувствовать этот вкус садана бхакти. И потом делают то же самое у себя дома. Стараются применить это в домашних условиях. Есть разные уровни сознания, и начинается все с уровня Аннамай. 5 уровней всего, и низший уровень, первый, Аннамая. Аннамая, Анна буквально переводится как пища. То есть уровень Аннамая — это просто уровень чувств, поэтому он самый низший. Поскольку чувства не соприкасаются с материей, это самый низкий уровень. Они не соприкасаются с духом, не соприкасаются с материей. Это чувства, еда, солнце, выкупление, оборона. Сюда входят также разные виды искусств. Это служит также для удовлетворения чувств, как правило. Это уровень Аннамайи. Выше этого уровня Аннамайи есть Пранамайя. Пранамайя означает понимание жизни у других. То есть, что другие живые существа также живут, существуют, как и я, тоже обладают чувствами, сознанием, разумом. То есть, значит, нужно считаться с окружением. Пранамайя. И мы должны знать, как жить вместе, сотрудничать. Уровень пранамайя. И достичь экономического результата. Например, мы можем так же думать, когда мы в коллективе. Мы думаем, о, у меня есть трудности с едой, сном, обороной, с совокуплением. Может быть, нет достаточно хороших условий жить, нет денег достаточно. Кто-то может подумать, что у него недостаточно экономической, решены экономические проблемы. Это уровень Аннамайи. Можем знать об этом. Но мы также можем видеть, что у других, пообщавшись, такие же проблемы есть. Мы думаем, а что, может быть, нам как-то вместе решать эти проблемы, сотрудничать? Так, легче преодолеть экономические трудности. Это уровень пранамайи. Пранамайя означает, что люди могут жить вместе, сотрудничать, поскольку так легче жить. Людям кажется, что легче жить вместе, чем отдельно. Потому что, а есть разделение труда, легко. Не нужно делать все. Нужно делать какую-то одну обязанность. Это легко для человека. А другое выполнять другие обязанности. Но, выполняя свои обязанности, мы делаем полезное друг для друга. Помогаем друг другу. Это уровень пранамайи, экономики. Фактически, это уровень вайшнав. Пранамайя. Они хотят сотрудничать и действовать сообща. А аннамайя — это уровень шудр. Где есть чувства. Выше — это уровень манамайи. Манас означает ум. Умственный уровень. Прана — это жизненная сила. А манас — это ум. Религиозные принципы входят сюда. То есть человек стремится соблюдать религиозные принципы, следовать религии. Стандарты, привлекающие ум, дающие философскую основу, какие-то философии различные. И эти философии, ведические философии, они успокаивают ум. Поэтому манамай, ум удовлетворяется. Успокаивают ум. И не дают ему уйти за чувствами, увлечься чувствами. Вот поэтому эта платформа такая возвышенная. Ей требуется философия, куда ум бы мог погрузиться и успокоиться. И есть, конечно, разные философии. Есть философии в страсти, в невежестве, в добродетели. рекомендуется погружать ум в философию с добродетели. Мы говорим, это самбанда, это Бхагавад-гита. Такая философия лучше всего. В этом случае, если ум погружен достаточно в философские размышления, он не идет за чувствами, не усиливает желание чувств. Не усиливает. То есть наши желания могут контролироваться легко, если мы имеем философский такой вот ум. Это уровень мана-майи. Вот видите, да, что философия, она помогает контролировать чувства и ум. Для брахмачари это очень важный момент. Изучение философии вайшнавской глубоко, систематически. Это самое важное для него. С помощью философской идеи, с правилами и предписаниями контролируется ум. Вот так можно контролировать ум брахмачарьяшами. Выше этого идет вигьяна майя. Это понимание, что мы не тело, но душа. И с уровня души мы смотрим на мир. То есть мы осознаем эту реализацию, получаем. Вигьяна означает, что практическое осознание. Вот с этого уровня мы смотрим на мир уже по-другому. Значит, с уровня анамайи мы смотрим на мир как на способ удовлетворить чувства. Язык, желудок, гениталии главным образом. С уровня манамай мы просто погружаемся на уровень ума, философских ценностей, парим на уровне ума. Но это дает нам возможность держаться над уровнем чувств, контролировать чувства. Но вигьяна, она очень важна. Вигьяна означает, что человек может с этого уровня смотреть на жизнь. Явления, предметы, люди, все, что окружает его, с уровня брахмапуты. То есть он может применить это знание. Он больше не парит на уровне ума, он может действовать. Это брахмапута, это нижний уровень осознания трансцендентного брахмана. Начало, первая ступень брахмапута, имперсональное видение. Но здесь, на этом уровне, человек еще не знает, что он слуга Господа, не видит этого. Он просто видит себя как часть брахмана. И вот на этом уровне в идеале находятся брахманы. Вот четыре деления сознания. Анамая – уровень шудр, пранамая – уровень вайшев, манамая – уровень кшатриев, и вигьянамая – уровень брахманов. Вот таковы ценности будут на этих уровнях. Таковы деления. Но есть пятый – анандамая. Это понимание того, что я слуга Бога. И здесь есть пять уровней служения, пять взаимоотношений, так скажем. То есть здесь человек может непосредственно иметь отношение с Верховной Личностью Бога. Это уровень ананда. Ананда означает блаженство. Безграничное, бесконечное блаженство этих отношений с Богом. Поскольку Бог безграничен. Он не ограничен в своих наслаждениях, в своих потенциях. И если живое существо достигает этого уровня анандамайи, он начинает наслаждаться вместе с Богом, как бы разделяет его безграничные способности наслаждений, общения. Это энергия бхакти, энергия любви, в высшем проявлении према бхакти. Это все включается в анандамайя, энергия блаженства. Это уровень выше уровня брахмана. Этот уровень описывается как уровень вайшнавов. Вайшнав выше брахмана. Вот по этой самой причине, что он знает свое место по отношению к Богу, тогда как брахман может этого еще не знать. Он знает, что он лишь часть брахмана, но не знает точно, какая часть, кто он точно. В этом различии. Итак, анандамая. И вот есть две стороны. Ананда и аннамая. Аннамая – это удовлетворение чувств. Пуруша, живое существо, наслаждается материальной природой, материальной энергией. Есть ананда. Блаженство передаваем по цепи преемственности, любовь к Богу. Две стороны есть. Все это вместе взято и составляет вот эти разделения. И асура варнашрама – это следование правилам и предписаниям, но без Бога, в центре. Путь чувственного наслаждения – правритти. Дави варнашрама – в центре служения Богу, не вритти. Появляется вопрос?
Можно, например, сказать, как человек который находится на этих уровнях, расценивает то, куда он должен направиться, скажем, земля, рай, духовный мир. У них разные концепции по этому поводу.
Разные желания. Это разные желания, верно? Например, если человек хочет экономического процветания, то он может узнать из ведических писаний, что есть места, где не нужно даже развивать экономику, она существует изначально в природе вещей. Не нужно прилагать каких-то усилий, чтобы иметь экономическое процветание, райский уровень. Сама природа решает эти проблемы. Человеку не нужно так трудиться, он может просто наслаждаться там этим. Если он стремится к такому экономическому процветанию для того, чтобы удовлетворять чувства, то у него возникает желание райских планет. Конечно, возникнет желание райских планет. А те, кто в страсти, они могут хотеть изменить этот мир, привязанный к этому миру перемен. Райский уровень, он гуна благости. Там нельзя ничего изменить, но земной уровень человек может менять, изменять этот мир. Немножко средний уровень. Его можно превратить в рай, а можно превратить в ад. И те люди, которые желают прославиться в этом мире, они рождаются снова, хотят родиться снова здесь, на этом уровне. Те, кто ищут славы, они рождаются здесь и включаются в борьбу за перемены в этом мире. Те, кто осознает Брахман, они лишены этих желаний. Желания чувства наслаждения, желания славы, желание власти, денег и так далее. И далее описываются три категории брахманов. Двиджа, випра и вайшнав. Двиджа тот, кто имеет право изучать веды и совершать жертвоприношения. Он получает посвящение, двиджа. И он получает с этим посвящением право изучать веды и совершать жертвоприношения. Например, в нашем движении человек служит божествам, обычно ему дают посвящение, брахманическое посвящение для этого, чтобы он мог служить божествам, совершать вот эти вот поклонения. Это двиджа называется. Он может предлагать божествам пищу, может служить им непосредственно. Это двиджа уровень. И имеет право изучать веды, то есть он становится таким вот самостоятельным, автономным. Может понимать смысл вед, когда читает их, потом может изучать веды. Випра – это высший уровень. Поскольку человек уже на этом уровне имеет знания, имеет глубокие знания, пандит, ученый, очень ученый человек, випра называется, тоже брахман. Но когда он постигает смысл всех писаний и освободился от всех сомнений, он становится вайшнавом. Вайшнав – тот, кто изучил цель, понимает цель ведических писаний. И что такое цель всех вед? Кришна говорит, да, я цель веданты, я составитель веданты. Цель всех вед познать меня, он говорит. Видая часарвар эхам эва, ахам эва видео, веданта крит, веда вид эва чахам. Я составитель веданты, цель вед познать меня. И человек, который понимает это, он вайшнав. Вайшнав автоматически брахман. Значит, смотрите, вайшнав, он является брахманом, и все вайшнавы, значит, брахманы, какой бы деятельностью они ни занимались. Такой вывод отсюда. То есть вайшнав может заниматься деятельностью шудры, деятельностью вайши, деятельностью кшатрия, деятельностью брахмана. Может заниматься разной деятельностью. При этом он оценивается как брахман. Вайшнав выше, выше всех брахманов даже. Поэтому он автоматически брахман, если он вайшнав. Просто потому, что он идет высшим путем. Он идет высшим путем. Но у этого пути также есть начало и конец. Випра – это другой путь. Это путь изучения гьяны. Путь гьяны. А вайшнав – это путь преданного служения. Это разные пути. Поэтому он уже считается выше, поскольку он идет высшим путем. Можно показать, что уровни будут такие. Вот тут находится Двиджа. Вот тут Випра. Но Вайшнав находится тут. Это путь на другом уровне. Сам по себе факт, что преданный начинает путь преданного служения, он уже становится выше других уровней, даже не обладает знаниями. Поскольку сам уровень другой пути. Да, просто он становится на этот путь. То есть сам он, да, не обладает качествами. Но он признается вайшнавом, потому что он просто следует этому пути, занимается преданным служением, принимается. Да, он считается садху, такой человек. Выше брахмана, потому что брахман может не заниматься преданным служением.
С какого уровня
преданного можно назвать вайшнавом? С какого уровня? Такое впечатление, что вайшнав — это не низкий уровень. Какой? Не низкий уровень. Если мы будем говорить о вайшнавах, мы увидим, что есть разные уровни вайшнавов. Если мы будем говорить обо всех людях в этой системе варн, ашрамов, то мы увидим, что не все вайшнавы вообще. Правда же? Если мы рассматриваем все общество людей, мы увидим, что вайшнавов не так уж и много. То есть те люди, которые понимают смысл вед и начали преданное служение. Вот это вайшнавы. Они понимают смысл. И это понимание смысла означает, что они начали преданное служение, практикуют садхана бхакти, например. Такой человек принимается как вайшнав. Тот, кто служит Кришне, вайшнав. Все. Это вайшнав. Такое определение. На каком он уже уровне, это уже определяется внутри вайшнавов. Люди снизу не могут определить это уровни. Для них он вайшнав, он непонятный человек. Но если он начал повторять мантру еще одну неделю или месяц, это уже непонятно для окружающих. Они не могут осознать этого уровня и почему он это делает. Они просто сошел с ума, сходит с ума человек. Но внутри вайшнав мы можем видеть эти уровни. То есть на своем уровне мы кажемся обычными людьми. Мы общаемся все с вайшнавами, и мы привыкаем к этому. Ну, кажется, это обычно, нормально. И иногда смотрим на окружающий мир, думаем, ну это вообще не цивилизованный мир. Они не знают, что они делают люди. Они не знают цели своего существования. Что они делают, они не понимают. Они делают то, что им не нужно вообще. Очень многие вещи. Даже неофит вайшнав знает это. Прабхупада сказал, на уровне Сократа, даже выше, находится неинициированный бхакта. А Сократ имел понимание брахмана. Знание брахмана имел. И неинициированный бхакта находится под таким влиянием, впечатлением этой философии вайшнавской, общения с преданными, что поднимается на уровне брахма-бхуты в этот момент. Неинициированный бхакта. Но все же мы должны знать, что рано или поздно ему нужно будет начать свою самостоятельную практику. Не зависеть ни от кого. Научиться предаваться самостоятельно. Вот это вот самый важный момент. И тот человек, который может самостоятельно предаваться Кришне, это уже иной вид вайшнава. Вот это и есть уже высокий уровень вайшнава как такового. Вот такой вайшнав может помогать другим продвигаться. Такие уровни вайшнавов. Если человек сам контролирует свои чувства и может занимать их в служении Кришне сам, без каких-то еще наставлений, он сам принимает эти наставления. Он может помогать другим. Начинающие бхакты имеют много, но они должны также увидеть, что они это имеют от других вайшнавов. Вот этому они учатся. Это будет первая школа, первые уроки. Сначала он показывает, что он уже достаточно продвинут. Затем он видит, что сам он на самом деле не очень-то продвинут. Благодаря общению с преданными он ощущает этот трансцендентный уровень. Он начинает больше и больше ценить преданных. Это же уровень перехода от Каништа к Мадхьяма. Конечно, не может это оценить. Он думает, у меня все нормально, какое отношение ко мне имеют другие преданные, как они вообще помогают. У меня есть Кришна и Гуру. Все остальное не так уж и важно. Но Мадхьяма видит, что все это важно. Даже новые люди, приходящие в движение, они очень вдохновляют нас. Правда? Мадхьяма благодарен этим людям. Мадхьяма чувствует эту благодарность, может испытывать такие чувства. Даже к новичку, который только-только пришел поинтересоваться сознанием Кришны. Он думает, этот человек пришел занять меня служением Кришне. Это милость Кришны. Общение с такими людьми – это милость Кришны. То есть такой уровень. И, конечно, вайшнав в полном смысле слова – это самое высокое понятие. Выше не существует. Выше ничего не существует в человеческом обществе вообще. Чистый слуга Бога – это очень редкое проявление. Такие люди, они либо приходят сверху, либо поднимаются снизу, но это очень редко. И они не живут здесь, как правило, в материальном мире вообще. Они живут на Вайкунтхе. Они не рождаются обычно в материальном мире. Это редкое явление. Так же, как свободные люди, вы никогда не увидите их в тюрьме. Но иногда они могут прийти, принести какую-то передачу, рассказать что-то, что там на воле, и уйти оттуда. Но обычно они не видят их там. Не видят, они знают просто, что есть, но они забывают полностью о том мире. Также здесь такие чистые вайшнавы очень редко встречаются. Утаматикари, да, он может видеть таким образом, поскольку видит только душу и ничего, кроме души. Для него не существует материи вообще. Прабхупада говорит, если я вас бью палкой, то, конечно же, не палка вас бьет, а я. Он указывал на то, что материальная природа доставляет нам беспокойство и хлопоты, но дело не в самой материальной природе. Не боритесь с материальной природой, есть хозяин у нее. Если вы просто будете защищаться от палки, это не принесет пользы, потому что кто-то руководит, палка в чьих-то руках. Но если вы обратитесь к личности, которая бьет вас палкой, и попросите прощения, то палка перестанет вас бить почему-то. То есть, таким образом, Утаматикари видит все связь с Кришной. Прабхупада спрашивает ученики, как это все можно видеть в связи с Кришной. Прабхупада давал пример, говорит, посмотрите, чья это трость? Ваш Прабхупада. А чья это обувь? Ваш Прабхупада. Чьи это очки? Ваш Прабхупада. Вот точно так же все можно видеть в связи с Кришной. Прабхупада передал это понимание Утаматикари. Он видит форму, он видит вот это очки, это трость, это туфли, это деревья, это горы, это реки. Он видит все это. Но он видит иначе. Он видит как это как Кришну, как энергию Кришны. Он может видеть Кришну. Поэтому, когда он видит любое живое существо, он видит, что это живое существо служит Кришне. Оно находится внутри его законов. Законов материальной природы — это тоже законы Бога. Поэтому в его понимании все происходит правильно. Он не видит никаких недостатков. Например, мы видим недостатки этого мира. Но Уттама не видит. Почему? Он говорит, думает, это Кали-юга, это воля Кришны такова. Это все правильно. В Кали-югу так должно быть. Это хорошо. Как Нарада Муни, он иногда подстрекает Камсу сделать странные вещи. Правда? Но он Уттама. Он видит Камсу как слугу Кришны тоже. И он ускоряет ход событий иногда, когда Камса в раздумьях не знает, что делать. Демоны попадают в такие ситуации часто. И Нарада приходит и дает ему хороший совет, который нравится обычно Камсе. Но иногда нам кажется, как вайшнавы могут дать такие советы? Он говорит, иди во Вриндаван и убей Кришну. Иди, он где-то родился уже там, иди убей его. Но Нарада знает, что убить Кришну невозможно. И он знает, что это долг Камсы — служить Кришне вот таким образом. Уттаматикари — непостижимые люди. Для нас непостижимые люди. Если кто-то умрет, Уттаматикари будут улыбаться, смотреть на это. Говорит, Махарадж пришел однажды, он хотел воспевать во Вриндаване, пришел к одному бабаджи. Великий преданный есть там один. Не один, конечно, много там есть хороших великих преданных во Вриндаване. Так мне рассказывали об этом. Очень воздушных личностей. И он любил воспевать с тем преданным. Это было давно, давно еще, много лет назад. Он был тогда Айодхапати Прабу. Не был саньяси. И он всегда, всегда желал улучшить свое воспевание святого имени. И поэтому он приходил к этому бабаджи, чтобы вместе воспевать. Что он удивительно воспевал. На самом деле, многие жители Вриндавана приходили к нему, чтобы просто воспевать. И могли воспевать сутками, не переставая. Они могли начать днем и закончить утром. Пели, они воспевали. Были инструменты, да, они пели. В форме баджанов, киртинов и так далее. Не переставая. Был вкус воспевания настоящий. И вот он хотел прийти и воспевать с ним, учиться воспевать. Он пришел и поклонился, и сказал, Хари Кришна. Бабаджи стал улыбаться, говорит, я знаю, зачем ты пришел. Ты ищешь вкус воспевания. Хорошо, хорошо, мы будем воспевать. Мы воспеваем сколько ты захочешь. И просто сидел, ни о чем не говорил. Но Говинда Махарадж тогда он спросил, а где же был еще один бабаджи здесь? Вы всегда были вместе, всегда вместе воспевали. И вместе жили. А где он? Да он ушел. Он ушел сейчас. Куда ушел? Он вышел на минуту куда-то? Или поехал в Матхуру, может быть? Да нет. Ты не понимаешь. Он ушел. В это время он смеялся весь, он весь радовался, смеялся, говорит, он ушел, ушел. И постепенно, говорит, я стал понимать, что значит ушел слово. И увидел здесь, неподалеку, свежее самадхи. Ушел. Бабаджи ликовал, когда говорил об этом. Он ушел, все, он не вернется сюда больше никогда. Он ушел. И... это признаки вот такого сознания. Такие люди жить не могут обычно в этом мире, их никто не понимает. Они живут в Вриндаване. Вот там, они живут в каком-то таком месте. Иногда есть случаи, когда они бродят по всему. Но они могут действовать, как матхья-матхикари. Могут действовать, если захотят. Они могут выглядеть очень учеными, умными, могут побеждать в спорах, могут логически рассуждать. Хотя кажется, что они совершенно ничего не понимают, как Джада Бхарата, помните? Полное впечатление было больного человека, умственно отсталого человека. И царь ругал его за то, что он не может нести даже паланкин, никуда не годен. Джада Бхарата стал говорить так, что там все ведическое знание присутствовало. Все духовные энергии были с ним. И царь, он очень удивился, он склонился перед ним, стал учеником, услышав его проповедь. Итак, вайшнав не является браманом. Все вайшнавы браманы, какой бы деятельностью они ни занимались, тот, кто знает, как действовать для удовлетворения Кришны, это вайшнав. Вайши лучше шудр, кшатрии лучше вайши, браманы лучше кшатриев, вайшнавы лучше браманов. Вайшнавы не шудры, не вайши, не кшатрии, не браманы, они слуги Кришны. Так понимаются вайшнавы. Чем бы они ни занимались, они слуги Кришны. Но если кто-то думает, что он могущественный браман, полновластный кшатрий, лучший шудра, тогда дается система варнашрамы. То есть есть склонность отождествлять себя, да? Есть знание. Человек думает, о, я могущественный браман, я могу ответить на любой вопрос. Или кто-то кшатрий имеет власть, он говорит, я полновластный кшатрий, наслаждается этим. Или я лучше шудра, я лучше всех умею делать все это. Вот тогда дается система варнашрама-дхармы, иначе бы она не была нужна. Если бы мы были все вайшнавы на одном уровне, не нужна варнашрама-дхарма. Можем делать любую деятельность. Не будет противоречия. Нет гордости, означает ложный. Но здесь есть отождествление. И варнашрама-дхарма дается для того, чтобы избавиться от этих представлений. Я кшатрий, я браман, я вайши, я шудра. Интересно, что варнашрама-дхарма говорит, вот ты шудра, ты вайши, ты кшатрий, ты браман. Для чего? Для того, чтобы человек разочаровался и понял, что он не браман, не шудра, не кшатрий, не вайши. Стал вайшнавом. Пример вентилятора. Если ты хоть раз палец в вентилятор засунуть, то больше никогда человек этого не сделает. Это варнашрама-дхарма называется. То есть у нас, может быть, были другие представления о варнашрама-дхарме? Да? Правда? У нас представление о варнашрама-дхарме, скорее всего, обычно такое принесло, что экономическое процветание, все есть, и кама. И тогда можно служить Кришне. Много просада. Но нет, истинная варнашрама, она другая. Пока человек не разочаруется в этих ложных отождествлениях, он не станет вайшнавом. Поэтому мы также должны испытать определенное разочарование на этом пути. И это нормально. Если это укажет как на недостаток, это неправильно. Это не недостаток, это преимущество. В материальной природе нужно разочароваться. Например, если я сую руку в огонь и получаю ожог, я получаю разочарование в контакте с огнем. И я должен, каждый должен получить этот опыт. Иначе это опасная игра с огнем. Каждый должен знать, что руку в огонь не нужно засовывать, не нужно приходить в материальный мир. То есть каждый человек приобретет такой опыт в сознании Кришны. Если он думает, что он кшатрий, вайшья, или шудра, или браман, и гордится своим положением, то он получит определенный урок, если это варнашрама-дхарма. И поскольку мы получаем эти уроки здесь, в нашем движении, это и есть варнашрама-дхарма. Цель – выйти за пределы этой системы, из материального мира.
Даже когда он получает удар, и он действует, он забывает, и опять исчезать, или какой-то прекращается в какой-то момент, когда она получает другой вкус?
Нет, не совсем так. Вот в том-то все и дело, что есть такой урок, который человек не забывает никогда. Какие-то незначительные вещи мы можем забыть. Но, например, если вы погрузитесь под воду, вы не будете там дышать, вы не забудете об этом, о чем бы вы ни думали. Есть моменты, также в огонь вы не войдете, как бы вы ни задумались. Правда? Есть моменты, которые вы всегда помните. Это как инстинкт становится, самосохранение. Также и здесь человек должен получить такой глубокий урок, чтобы больше у него не было желания ложных отождествлений вообще. Вот это варнаша мадхарма. Ее предназначение — уничтожить ложные определения. И вот это самое трудное принять в варнаша мадхарме. Что большинство людей хотят эту варнаша мадхарму для удовлетворения чувств. А она предназначена для другого. На уровне ума? Нет, не поможет. Например, я могу на уровне ума думать, как это там в огне будет жарко, или как это в вентиляторе будет больно. Я могу себе внушить, да, но я пока не получу этого практического опыта, все же не усвою урок. Есть очень разумные люди, они могут на слух получать знания. Фактически они уже вайшнавы. Если встречаете такого человека, который просто читает Бхагавад-гиту и сразу становится преданным, сразу же принимает все, что там написано, это уже вайшнав был. Но обычно преданный, который приходит в движение, это второй тип разума. Мы слушаем и забываем. Слушаем и забываем. Поэтому нужно постоянное слушание, постоянное напоминание. И когда мы забываем, мы снова своем палец туда норовим засунуть. Но нам говорит слушание, не делай этого. И мы остерегаемся этих вещей. Но мы потом снова забываем, снова лезем туда же. Но пока мы слушаем, мы как-то еще остерегаемся. Но как только пратишрава нам ослабевает, мы все-таки засовываем туда руку. И получаем удар, шок. Майя, что такое майя на самом деле? Это второй тип разума. Мы совершаем ошибки, означается. Третий тип разума — человек не может прогрессировать с таким разумом, с третьим типом разума. Вы можете ему говорить, и он тут же все делает наоборот. Снова говорить, и он снова делает все наоборот. Не может опыта приобрести. Ни на слух, ни на практике. Если не может опыт приобрести, в этом случае он находится под контролем, варнаша мадхарма находится под контролем более разумных людей. Просто ему говорят, делай так, и заставляют его так делать. Вот делай так, и все. Почему, не объясняется, делай так, получишь деньги. Пищу получишь. Получишь пищу, деньги, одежду получишь, квартиру получишь. Вот делай так. И они, такие люди, они должны быть зависимы от более разумных. Если это варнаша мадхарма, то им повезло. Там есть брахманы, есть кшатрии, есть ведические люди, которые заботятся действительно обо всех, то это хорошо. Если не попадает в асура варнаша мадхарма, вот этих-то глупцов эксплуатируют. Вот их именно эксплуатируют. С помощью них делают любые вещи для чувства наслаждения, а сами эти люди просто страдают. Их обманывают. Делай так, получишь деньги. Гроши какие-то дают, все остальное берут себе. Пропагает вот это разум, это применение разума в материальном мире. Так он проявляется в материальном мире, разум. Потому что не все люди вайшнавы. По этой причине не все вайшнавы. Как возникает варнаша мадхарма? А в сатья-йогу варнаша мадхармы не было, поскольку все были вайшнавами. В сатья-йогу людей было очень мало, они все стремились к самосознанию, не преследовали никакой другой цели. Они медитировали тысячелетиями. А в трета-йогу, поскольку примешиваются низшие гуны на 1/4, нужна уже варнаша мадхарма. Означает, есть порог в сознании людей. Есть корыстные желания, есть желание удовлетворения чувств, появляется желание эксплуатации, беспокоят демоны, которые могут жить на этой же планете, в других государствах, как Равана, например. Было царство Господа Рамы праведное, было царство Раваны демоничное. И вот тут нужна система варнаша мадхармы, означает, защита религиозных принципов нужна. То есть есть влияние нишигун, разрушающее. Тамас и раджас разрушают. Это активное разрушение. Тамас и раджас. То есть невежество соединенное с активностью. Поэтому нужна варна шамадхарма, чтобы защищать религиозные принципы. То есть появляются кшатрии, руководители, защитники религиозных принципов. Появляется структура общества варна шамадхарма в этом случае. Чтобы защитить людей от недостатков нишигун. Два пара юга. Это еще больше усугубляется, и даже в варнашамадхарму проникают демоны. Все правители мира становятся, постепенно становятся демонами с течением времени, ближе к Кали-юге. Как это было 5000 лет назад, помните, да, Джарасанта, Дантавакра, Шишупала, Камса. Это великие-великие правители были, кшатрии, все они были демонами. Все. Но поскольку это два пара юга, и храмовое поклонение, люди еще общаются с Богом, совершают, наполовину совершают служение Ему. Служение, преданное служение очень сильное. Кришна приходит сам и иногда убивает всех этих демонов, восстанавливает религиозные принципы. Это тоже варнашамадхарма, он приходит, либо как кшатри, как правило, как кшатри он приходит, чтобы делать это. И в Кали-югу сейчас на 3/4 порока, и варнашамадхарму в этом случае построить невозможно. Практически невозможно. Поскольку порока гораздо больше, чем добродетели. Варнашамадхарма, она зависит от знания, от браманов. И в Кали-югу браманов нет. Калау, Шудра, Самбаван. Значит, в Кали-югу люди как шудры, даже ниже. Вот в этом проблема. И варнашамадхарма не может быть построена. Есть асура варнашамадхарма. Все устроено так, что люди удовлетворяют только свои чувства. Все устроено уже таким образом. Они рождаются в этой системе. Когда вы пытаетесь какой-то принести новый принцип, он не пройдет. Особенно принцип удовлетворения Бога, а не собственных чувств. Никогда люди не примут это в Кали-югу. По особой милости Господа Чайтаньи, поскольку сознание Кришны, это знание дается с огромным вкусом, с экстазом дается. Дается такой экстаз, что он перекрывает все возможности чувственных наслаждений. Человек получает опыт и думает, да, это лучше. Факт. Потому что больше чувственных наслаждений. Но сам принцип служения, чтобы усвоить, нужно еще много-много времени. То, что мы слуги Господа, мы еще многие не знаем об этом. Просто пока наслаждаемся в сознании Кришны, либо терпим и ждем новых наслаждений. Но это заложено в принципе служения. В Кали-югу это трудная вещь, варнашамадхарма, поскольку принцип служения заложен в ней.
А если сведения о процентном соотношении варн в обществе варнашамадхарма? Потому что кажется, что при такой системе простые шудры, они должны быть в меньшинстве.
В меньшинстве?
Да.
Нет, шудры будут в большинстве.
Ну, вот, допустим, если человек скажет, я вот просто хочу жить и работать, да, как сейчас много на улице, а, допустим, будет очень большой процент, который будет выдумывать всякие философии. Ну вот, понимая, что просто работая, в общем-то, ничего не достигнешь, что это мне вкуса.
Это тоже шудры. Это тоже шудры.
Простые шудры.
Нет. Они очень простые шудры, на самом деле. Шудры даже управляют шудры сейчас. Калау, Шудра, Самбаван. Все шудры. Попробуйте найти хоть одного вайшу настоящего. Это будет трудно сейчас. Это тоже шудры. Кшатрия еще труднее найти. Кшатрая. Он защищает от страдания, от боли. Он защищает религиозные принципы. Но вы видели такого человека? Управление государствами сейчас. Не найдете. Не найдете. Они где-то в отставке, они где-то в неправильном состоянии находятся. Поскольку диктатура пролетариата, это Кали-юга управляет. Шудра, он диктует. Он не просто, он не может управлять, у него нет знаний. Он может только диктовать. Поскольку их много, если всем раздать оружие, то они могут сделать любой строй. Диктатура пролетариата называется. Они хотели сделать коммунизм, это не получалось. Тогда они взяли другой строй. Неважно, поскольку на их стороне диктатура. Строй сам по себе не важен. Что получится? Когда социализм не получился, они сделали капитализм, но шудры продолжают управлять. И будьте уверены, они обратятся к браманам, но они захотят поставить к себе их на службу. Вот такая их тенденция. И все, кого не купят, это не будут браманы. Все эти браманы падут. Они станут собакой, Прабхупада говорит. Поэтому он говорит, что мы не должны покупаться на эти уловки шудр. Шудры хотят чувственных наслаждений. Для этого нужно также знание, они понимают это. Без знаний этих отношений, без знаний абсолютной истины не достичь. И они хотят на услужение себе взять также браманов. Эта диктатура пролетариата, она продолжается. В более скрытой форме. Поэтому вы видите, все государство, все общество, это общество шудр. Под разными формами. Это шудр не тот, кто работает физически с лопатой. Это может быть и чандал. Это может быть человек и вне каст. Копать землю может любой. И браман может копать землю, и кшатри, и вайшья, и шудра. Шудра – это совершенно другое. Шудра также имеет человеческий разум. Имеет разум. Он может правильно ориентироваться. То есть он восприимчив, поскольку в нем дух служения. Например, если он слушает брамана, он может понять эту философию. Он очень восприимчив. А чандал не может понять. Млечха, ракша, сьяван не может понять, даже слушая брамана. А шудра понимает. Ну, то сознание Кришны замечательно. То, что мне нужно. Будут браманы, будут кшатри, это то, что мне нужно. Наша жизнь станет совершенно во всех отношениях. Цивилизованный шудра, он мыслит довольно высоко. Но если человек слушает браманов и не понимает смысла, это даже не шудра. Кибави, прокибаняси, шудра, кенино, эй, Кришна, это твоя витая сей гуруху. Значит, шудра может понять науку о Кришне. Шудра также может понять науку о Кришне. Но там не говорится о яванах и ракшасах, о чиндалах. Вот это нужно оставить. То есть такие люди не могут, млечки не могут понять философию сознания Кришны. Мясоеды не могут. Поскольку Прабхупада, он давал чистое преданное служение, он действовал непосредственно от имени Господа Читани. И то, что Прабхупада дал, это проникает в глубину сердца человека, в душу. Чистая духовная энергия, то, что Прабхупада давал, бхакти. Это также написано в Шримад-Бхагаватам, что под влиянием чистого преданного кираты, хуны, пулинды, яваны, нецивилизованные люди, другими словами, все также могут начать преданное служение под влиянием чистого преданного. Но шудра сознательно служит таким людям. Шудра сознательно служит браманам, кшатриям, вайшьям, ведическим, потому что он понимает, что они служат Богу. Но если они не служат Богу и вынуждают его служить себе, это эксплуатация. Тогда шудры критикуют, они постоянно недовольны. Массы постоянно будут недовольны. Это шудры. Но кроме недовольства они не могут ничего больше выражать. Они, в принципе, в невежестве, они беспомощны. Они не могут брать власть, они не могут применять деньги, они не могут сами носить знания, как браманы, учить других. Если говорить о шудрах, просто о шудрах, не вайшнавах. Вайшнавы могут это делать, неважно, кто они. Но когда мы говорим просто об этой варне, то они говорят, но не могут изменить ситуацию. И даже когда их вдохновляют взять в руки оружие, они все-таки с помощью них делается переворот, а они не знают, что делать дальше. Их много, они могут сделать даже переворот, все это разрушить. Но что делать дальше, они не знают. Поэтому они начинают просто еда, сон, совокупление, оборона, и мир катится в ад. Они становятся чиндалами, млечками и прочее.
Вы говорите, что в будущем общество вайшнавов и все варны, они будут действовать согласно советам вайшнавов. Ну там понятно, шудры, вайши, кшатри, понятно. А в системе варнашамадхармы кто такие будут браманы тогда?
В системе варнашамадхармы?
Но в то же время не вайшнавы.
Вайшнавы?
Не
вайшнавы.
Браманы будут в будущем.
Они могут быть учителями в школах, в институтах, преподавать предметы различной науки. Эти люди могут также быть врачами. Это описывается в Бхагаватам где-то. Врач — это тоже браман. Не каждый врач. Тот, кто знает науку аюрведы, и он может быть врачом. Но есть многие люди, которые будут помогать им. Делать операции, например. Или делать препараты лекарственные. Также будет деятельность шудр. Шудры помощники в любой области могут быть. Врач, знающий науку, имеется в виду. Это тоже может быть браман.
Вот еще по поводу соотношения. Я слышал такое, я не знаю, слышали вы или нет, что на 100 шудр приходится один вайши, по-моему, на 10 вайши один кшатри, и на 10 кшатри один браман. Вы слышали, что такое?
Не слышал точно, но возможно это и так. Это правильно, что больше всего шудр, меньше вайш, еще меньше кшатриев и совсем мало браманов. Таково деление, да, в природе. Да, 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 это так. Все шудры становятся. Даже те, кто занимается барманической деятельностью, они наслаждают чувства просто.
Вот относительно существует варнашрама дхарма, да, но как бы ведическое время существовали люди, которые были вне варнашрама дхарма. То есть вот и каким образом вот происходило общение, как бы это, если можно сказать, двух цивилизаций, двух культур, то есть как это они существовали, то есть как люди могли ли приходить из варнашрама дхарма, так скажем, становиться там личками там, и так далее, там жить где-то там возле они жили, рядом жили, то есть как вот происходило вот взаимообмен отношений, или они вообще как бы кто где, одни жили в одном месте, другие в другом, и никакого, так сказать, сообщения между собой не имели.
Видите, там это не зависело от воли случая. Например, Махараджа Юдхиштхира был императором мира. Но мы знаем, что в то время были также и другие народности и государства. Были определенные границы, были народности более цивилизованные, менее цивилизованные. Столицей мира был Хастинапур. Это Бхарата Варша, это современная Индия. Это была столица, центр всего. Этот центр руководил и управлял всей планетой. Но люди были разные также, жили в то время. Было племя млечхов, было племя мадров. Это люди, не живущие строго по условиям варнашрамадхармы. Они имеют свои отклонения, как бы они ниже считаются. У них уже другие принципы чистоты, другой уровень знаний, другой уровень культуры. И смысл в том, что Махараджа Юдхиштхира руководил всеми ими. Для них тоже были определенные правила и предписания, которым они следовали, продвигаясь из жизни в жизнь. И вот обычно говорится, в те времена люди, арии, они могли планировать свое население, потомство. Каждый цивилизованный человек знал об этом. Как планировать население? Как правило, смотрите, что происходило. В семье кшатрии рождался как минимум кшатрии, не ниже. Бывало выше. Есть Бхагаватам писание одного царя, у которого были дети, рождались возвышенными браманами, а некоторые кшатриями. Смотрите, какие возвышенные. То есть люди планировали потомство, умели планировать. Поскольку сейчас это невозможно планировать в современном мире, то все смешано, все стало как бы одинаковым. Есть черные, белые, желтые, красные люди, но они становятся все более и более одинаковыми в Кали-югу. Большой разницы уже между ними нет такой. Поскольку принципы существования один и тот же, удовлетворение чувств. Поэтому Запад, он поглотил все, поскольку Запад это исходит, эти желания, этот прогресс, удовлетворение чувств. Машины, компьютеры, все эти предметы, и люди становятся одинаковыми. Но в то время нет. Арии, они сохраняли свою культуру. Культуру можно сохранить только тогда, когда есть достойные потомки. Это было главным моментом. То есть и главной заботой было, чтобы были достойные потомки, кто могут продолжить эту культуру, не спустить ее вниз, а хотя бы держать на том же уровне или поднимать выше. Господь Рамачандра, отец Дашараты, он ходил и водил его по своему семейному музею, где были мурти всех предыдущих царей, поскольку они были носителями духовного трансцендентного знания, от Бога Солнца была династия. А каждому он рассказывал, что вот этот царь сделал, это твой потомок. И вот Сван, мы начали род оттуда. И вот наши традиции, посмотри, Рама, посмотри, что ты должен делать, каким ты должен быть, какие традиции ты должен сохранить. И Дашаратх, он молился об этом рождении. Но у него родился не просто какой-то человек, родился Господь Рамачандра. Понимаете, что такое варнашрамадхарма? Трудно представить, правда, что такие вещи возможны. Но говорится, Махараджа Юдхиштхира руководил морями, лесами, людьми, чем угодно. Стихии природы подчинялись ему. Он знал законы природы. И он использовал служение Кришне. И дети рождались все замечательные. Махараджа Парикшит какой родился. Он еще не успел родиться, уже увидел Бога в утробе матери. То есть рождение было трансцендентным. Такие случаи описываются, не случайно. И варнашрамадхарма включает в себя также эти науки. Это не просто распределение классов. Брахманическое влияние, жизнь в этом мире – в гармонии с природой, значит, нужно знать законы природы, тонкие, грубые законы. И люди используют в служении Кришне. И главное в культуре это достойные потомки. Поэтому грехастха ашрам, он занимает здесь ключевой момент, корень варнашрама-дхармы. Грехастха ашрам, именно здесь воспитываются новые поколения грехастха ашрам в семейных условиях.
Я хотел узнать, но всегда есть люди, которые, да, допустим, ну, вот в системе варнашрама-дхармы там поддерживается это все, вот, в этой цивилизации они, да? Но есть люди, которые как бы не хотят при соответствии с этой системой, но как бы в соответствии с планом Вселенной, да, то есть все живые существа имеют как бы право каким-то образом существовать и удовлетворять свои желания, да, то есть вот каким образом вот происходило взаимодействие, вот, так скажем, варнашрама дхармы, членами, кто живет варнашрама дхармы, то есть теми, кто же живет вне этой системы, не хотят как бы входить в эту систему, но при этом, то есть сейчас многие говорят, что вот там хотят там загнать, а вот если я там не хочу, а тем более если там встроиться в варнашрама дхармы, то есть ну, предполагается, да, так скажем, то есть наверняка будут люди, которые не захотят жить в варнашрама дхармы, и тем более, что задают там часто вопросы, вот там все хотели там под один ранжир там построить, а всех остальных как типа Сталин там согнать в ГУЛАГе, или еще куда-то там, или куда-то там на выселке там поставить. То есть вот какое взаимоотношение между ними, да, то есть, и, допустим, если будет преобладать вайшнавская культура, да, то есть там едва ли там находился кто-то таким там жестким таким контролем или там что-то еще.
Люди так думают по двум причинам. Либо они не знают, просто не имеют знания о варнашрама-дхарме, либо мы неправильно представляем это знание по двум причинам. То есть варнашрама-дхарма, она исключает как таковое насилие. Варнашрама-дхарма – это забота, это выполнение своих обязанностей в соответствии с гуна-кармой. Если человек действует в соответствии с гуна-кармой, он удовлетворен, он пуруша, потому что он пуруша, он наслаждается собственной природой. Если его занять в соответствии с его природой, он будет доволен, пуруша. Как же они могут быть недовольны люди, если их займут в соответствии с гуна-кармой?
Не, но ведь существовали же люди, которые не входили в варнашрама-дхарму.
А, это другое, это асуры.
Ну вот я и говорю, что...
Асуры делают свое государство, они не входят в варнашрама-дхарму.
То есть они живут совершенно в другой стране. Но
да.
Махараджа Хиштхира, вы говорите, что он все равно как бы был правителем как бы и Сур, и Асур.
Поскольку он был таким могущественным, да. Он управлял, они были подчинены ему.
То есть и каким образом как бы он распространял там свое правление, то есть он там устанавливал, что там должны делать это, не должны делать это. То есть вот каким образом, допустим, Махараджа Хиштхира, да, как бы представитель Сунда, да, то есть Вайшнав, он управлял Асурами, то есть...
Ну это же очень просто. Почему это непонятно? Асура также может быть в подчинении силы. Он принимает это. Камса был асурой. В его подчинении было много других асуров. Они же подчинялись ему. Точно так же не подчинялись Махараджа Туштири, поскольку он был могущественный царь. Почему нет? Но Махараджа Туштира не давил на их природу. Он давал такие условия, в которых они могут существовать. Асура также может управлять, и кому-то нравится асурическое управление. Конечно, Юдхиштхира, поскольку он управлял, установил определенные границы, которые нельзя было нарушать. Но он учитывал, что это природа асуров, и они были довольны.
То есть общество в целом строилось так, что как бы все члены общества были
убеждены? В целом, да. Это возможно, если есть такие цели, как Махараджа Юдхиштхира.
Получается, Парататва Прабху говорит, что эти асуры сейчас, они будут говорить, что нас куда-то загоняют, потому что нет Махараджа Юдхиштхира.
А не надо загонять никуда. Нужно самим сначала научиться выполнять свои обязанности. Зачем мы начинаем с кого-то? Конечно, они будут недовольны. Прабхупада сказал, возможно, в нашем случае. В нашем случае. В ИСККОН это возможно. За пределами ИСККОН нет, невозможно.
Как это возможно вообще?
Если человек думает, что он браман, он должен выполнять деятельность брамана. Но когда шудра поймет, что это за деятельность, он откажется сам, он скажет, я шудра, нет, не хочу. Большая аскеза. Шудра хочет, чтобы о нем кто-то заботился. Он не очень самостоятельный. Ему нужно, чтобы у него был хороший покровитель, который бы заботился. Он бы работал, выполнял то, что нужно, ему все просто давал этот человек. Заботился о нем. И он чувствует себя спокойно и хорошо, и продвигается духовно, выполняя свои обязанности. Становится хорошим преданным. Но браман, он независим. Прямо противоположное. Он должен быть независим ни от кого, ни от каких ситуаций. Он зависит только от писания, от разума, от наставления свыше. Да, да. Двиджа означает просто посвящение. Просто посвящение получает человек дикшу, инициацию. Это двиджа. Брамасский шнур получает. Двиджа, он может изучать писание, может понимать смысл писания, служить божествам. Это двиджа это. В Кали-югу, конечно, это не такое строгое правило, что все должны строго пройти все ашрамы. Я слышал так, что браманы могут принимать саньясу в конечном итоге. Кшатрии могут также это делать. Но в основном они принимают вайшти кшатрии ванапрастху. Шудры не принимают ни ванапрастху, ни саньясу. Так рекомендовано в шастрах. Другая рекомендация в шастрах. В Кали-югу запрещена саньяса. Это общее правило. Но могут быть исключения ради проповеди. Как в случае с движением Прабхупады. Это исключение. Ради проповеди он давал многим саньясу. Но это не правило варнашрама дхармы в Кали-югу. Первое, необходимо посвящение духовного учителя. Потом следовать его наставлениям духовного учителя. Принять садхана бхакти под его руководством духовным. Это первые необходимые вещи. Затем человек сможет получить реализованное понимание. Посвящение также необходимо. Понимание он получает от того, кто имеет понимание. Сам человек как может догадаться? Если бы мы не столкнулись с преданными, как бы мы могли догадаться об этом? Мы столкнулись с преданными, мы получили понимание через них, и это повлияло на нас, мы стали делать то же самое. Но рано или поздно мы получим свое понимание, получив посвящение духовному учителю. Есть. В Исконе есть варнашрама дхарма. Прабхупада заложил все. У нас есть саньяси? Есть грихастхи? Есть брамачари? Ванапрасхи есть? Трудно определить, но можно найти, если постараться. Итак, ашрамы существуют. Возможно, там в этих ашрамах непонятно, что творится, особенно в брамачари и грихастхи ашрамах, но они существуют. То есть Прабхупада с самого начала заложил. И так крепко заложил, что мы не можем разрушить их. Посмотрите. Обойтись не можем. Все равно хотим, чтобы был брамачари ашрам, как бы то ни было. Грихастхи ашрам. Ванапрастха, саньяса, все это есть. Теперь касается варн. Шудра есть в нашем движении? Сколько угодно. Вайши есть? Пытаются, да, некоторые делать что-то. Тоже есть такие наклонности. Кшатрии есть те, которые хотят руководить, защищать. Попадаются иногда, но, конечно, им далеко до тех ведических кшатриев. Но, в принципе, принцип существует. И браманы тоже есть. И есть даже вайшнавы чистые. Так что вся варнашрама дхарма присутствует. Но в очень-очень неразвитом виде. Нужно понять. Интернет с вами дал такой пример очень хороший, когда одному больному человеку ампутировали руку и трансплантировали живую руку, чужую руку. То есть операция возможна такая. И там нужно все это сшивать, там очень сложно, но сделали. И через год с лишним начал двигаться только палец какой-то один. Через долгое-долгое время. То есть это вот сложно, когда мы берем ведическую культуру чистую, пересаживаем в центр Кали-юги, представьте себе. Сейчас пройдет какое-то время, прежде чем преданные начнут понимать, что же это такое вообще сознание Кришны. Даже находящиеся здесь годами могут не понимать, где они находятся. Представьте себе, какая сила майя, какова обусловленность. И тем не менее, это приживается. Что-то необыкновенное происходит. Если это приживется, то уж будьте уверены, никто не сможет это искоренить на ближайшие 10 тысяч лет. Можно сказать, что это уже прижилось. В те времена, когда мы начинали, мы бы не выжили в таких условиях. Сейчас здесь есть все виды философских отклонений вокруг. Мы бы не выжили в таких условиях. А сейчас мы еще сильнее становимся, посмотрите. Мы выживаем на глазах.
А разведенная в каком
ашраме? Холостяцком. Холостяцкий ашрам. Разводов не существует в ведической системе. Это продукт Кали-юги.
Это значит, между небом и землей.
Да, он не будет понимать. Но в любом случае он должен оставаться брахмачарием. Даже если он грехастха, он все равно грехастха брахмачари. То, что хотел Прабхупада. Это довольно сложный вопрос в варнашрамадхарме, как быть грехастха брахмачарием, как сочетать вот эти вещи. Тем не менее, это то, что нужно сделать. Это очень благоприятно для того, чтобы достичь цели в этой жизни. Только по этой причине Прабхупада рекомендует.
Получается, тогда можно разобрать еще поколение преданных, которые будут приходить, потому что если мы, например, будем получать вкус от выживания, а кто-то уже построенного общества, а кто-то от его структурирования, а кто-то еще будет пользоваться плодами жизни.
Кто-то придет уже на готовое, да?
Но у него уже будет другое сознание, что получает, скажем, вкус от другого.
Верно, они получат больше сразу же. Сначала придут такие, знаете, тяжелые, пробивные люди. Такие грубые, грубые силы. Они станут преданными и начнут пробивать все вокруг. Очень сильные личности. Возможно, даже демоны придут. Привлекутся. И они сделают очень много. А потом придут преданные после них. Демон уйдет, потому что он, если он останется демоном, он уйдет из движения. Но на место придет более преданный человек. Потом еще более преданный. Потом придут, будут полубоги рождаться. У нас черная работа. Мы чернорабочие, мы пришли подготовить условия. Но это наш путь к Богу. Какая разница? Какие проблемы? Вы думаете, мы создаем для того, чтобы кто-то наслаждался всем этим? Нет. Мы это делаем не для своего чувства наслаждения, и вообще не для чувства наслаждения других. Мы это делаем для удовлетворения Кришны. Тут нет места зависти. Пусть приходят лучше нас в эти условия и улучшают все это дальше. Пусть служат Кришне. То есть мы должны стараться привлекать преданных и делать преданных из людей. Именно преданных, бескорыстных, чистых. И поэтому ответственность на каждом из нас – проповедь. Проповедь нельзя делать за деньги. Мы должны это делать. Это смысл нашей жизни. Мы должны передавать это знание. Если мы не будем передавать знания, если мы уйдем на внешнюю структуру, то придут необученные люди с материальными желаниями, и все наше движение кончится. Папа сказал, что если в нашем движении будут чистые и преданные, оно никогда не разрушится. Будут люди с искренним желанием служить Кришне, никто не сможет разрушить это движение извне. Такого невозможно будет сделать. Но изнутри это движение легко разрушить. Если преданные оставят все сами, все кончится тут же. В каком-то смысле, да. Но бывает так, что он остается преданным, но он не хочет сотрудничать. Остается преданным. Он признает Кришну как верховную личность Бога. Он, может быть, дома звенит колокольчиком с утра до вечера. Но он не сотрудничает. Есть такие люди. Да. Это неправильно, это тоже неправильно. Он остается преданным. Он, конечно, не сможет быстро достичь цели. И движение может рассыпаться вот на такие моменты. Если это произойдет, это будет плохо. Поэтому главный принцип, который Прабхупада оставил, это сотрудничество. И вот благодаря этому наставлению варнашрамадхарма существует в таком вот начинающем виде. По всему миру уже она есть, в принципе. Что преданная есть всюду. Но она не развита, конечно же. Далеко не развита. Нужны браманы. Очень нужны браманы, обладающие знаниями. Нужны кшатри, которые смогут с ними сотрудничать и делать что-то, выполнять, осуществлять это. Так все, так много чего нужно. Чтобы развивать эту систему. Но чтобы развивать, мы должны быть сами достаточно развиты. Если мы имеем вкус к воспеванию, мы можем развивать нашу карму. Люди будут верить нам. Они развивают свою систему, как они обещают людям выполнение их желаний, вкус. Будет видео, будут машины, будет электричество, будет все, что хотите. У нас есть наука, есть техника, есть реклама, посмотрите, любые желания мы выполняем. И люди имеют вкус к этим материальным желаниям и идут, их можно эксплуатировать, занимать в служении, высшим классом эксплуатировать можно их. На этом держится вся система. Но преданные, они идут другим путем. Никто не должен эксплуатировать или манипулировать деньгами, людьми через деньги. Это ракшасический принцип. Люди должны в нашем движении иметь вкус к воспеванию. И люди должны привлекаться вкусом воспевания и благодаря этому действовать, руководствуясь вот такими вкусами, такими желаниями. Поэтому от нас требуется также обладать этим вкусом воспевания. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.